Пятое. Отрезаны от мира. Гигантская солнечная вспышка была зарегистрирована 24 июня 1979 года в обсерватории Кит-Пик, расположенной возле города Тусон, штат Аризона. Полученные данные были немедленно переданы в Центр космической экологической службы Боудер-Сити, штат Колорадо. Сотрудники центра сначала не поверили своим глазам. Эта вспышка, получившая обозначение 78/06/414АА, была чудовищной даже по гигантским меркам солнечной астрономии. Природа солнечных вспышек неизвестна, но, как правило, они так или иначе бывают связаны с появлением пятен на поверхности Солнца. В данном случае источником вспышки было чрезвычайно яркое пятно диаметром около 10 тысяч миль, в спектре которого проявлялись не только А-линия водорода и линии ионизированного кальция, но и весь диапазон белого излучения Солнца. Вспышки с таким непрерывным спектром были чрезвычайно редки. Специалисты центра не могли поверить и в то, каким последствиям приведет эта вспышка, хотя расчеты давали точные данные. При солнечных вспышках высвобождается колоссальное количество энергии. Даже вспышка умеренной интенсивности может удвоить мощность ультрафиолетового излучения, испускаемого всей поверхностью светила. А вспышка 78/06/414АА повысила мощность излучения Солнца почти втрое. Через 8,3 минуты после вспышки, за такое время свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли, поток ультрафиолетового излучения начал эффективно разрушать ионосферу Земли. В результате на планете, удаленной от Солнца на 93 миллиона миль, была серьезно нарушена радиосвязь, в первую очередь передачи с небольшой мощностью сигнала. Многокиловаттные коммерческие радиостанции, вероятно, даже не заметили вспышки, но конголезская экспедиция, мощность передатчика которого составляла всего около 0,02 ватта, лишилась возможности установить связь со спутниковым ретранслятором. При вспышке Солнце, кроме того, выбрасывает рентгеновское излучение и потоки элементарных частиц. Последние движутся сравнительно медленно и добираются до Земли лишь примерно за сутки. Поэтому и помехи должны были продолжаться по меньшей мере сутки, а, возможно, и намного больше. В Хьюстоне операторы сообщили Трэвису, что, по оценкам центра, состояние ионосферы вернется к норме лишь через промежуток от 4 до 8 дней. «Вот такие дела», — сказал оператор. «Вероятно, Росс сама поймет, в чем дело, когда сегодня ей не удастся выйти на связь». «Им позарез нужна связь с нашим компьютером», — сказал Трэвис. Сотрудники Стизер 5 раз моделировали ситуацию и 5 раз получали один и тот же результат. При невозможности эвакуации воздушным путем экспедиция Росс подвергается смертельной опасности. Вероятность того, что участники экспедиции останутся в живых, оценивается приблизительно в 0,224. Иными словами, только один человек из 4 имеет реальный шанс выбраться из Конго живым, да и то при наличии связи с хьюстонским компьютером. А этой связи как раз и не было. Трэвис задумался, понимает ли Росс всю серьезность ситуации.
«В пятом диапазоне спектра Мукенка есть что-нибудь новое?» — спросил Трэвис.
В пятом диапазоне спутники типа Landsat собирали данные об инфракрасном излучении. Во время последнего прохождения на территории Конго Landsat получил новую, очень важную информацию о Мукенко. За 9 дней, прошедших после предыдущих измерений, вулкан заметно разогрелся, температура повысилась почти на 8 градусов.
«Ничего нового», — сказал оператор. «Компьютеры не прогнозируют извержения. У этой системы ошибка измерения около 4 градусов, а 4 лишних градуса еще не основание для того, чтобы утверждать, что будет извержение».
«Ладно, это хоть что-то», — сказал Трэвис.
«Вот только что они теперь будут делать с обезьянами, если они отрезаны от нашего компьютера?» Такой же вопрос битый час задавали себе и участники конголезской экспедиции. В отсутствие радиосвязи в их распоряжении оставались лишь те компьютеры, что размещались в их головах, а эти компьютеры большой мощностью не отличались. Элиоту было трудно смириться с мыслью об ограниченности возможностей собственного мозга. «Все мы привыкли к доступности вычислительных машин», — рассказывал он позднее. «В любой маломальски приличной лаборатории, в любое время дня и ночи в нашем распоряжении имелись банки данных и компьютеры с любой скоростью расчетов на все случаи жизни. Мы настолько привыкли к ним, что считали их непременным атрибутом нашей жизни». Конечно, в конце концов, Элиоту удалось бы разгадать язык серых горилл и без компьютера. Но в их положении важнейшим фактором было время. На расшифровку оставались часы, а не месяцы. Не имея возможности воспользоваться программой АРЭ, экспедиция могла просто не дожить до следующего утра. Во всяком случае, Мунро сказал, что они не переживут очередную массированную атаку серых горилл. А ведь все основания полагать, что такая атака состоится ближайшей ночью, у них были. Спасение Элиота подсказывало другой выход. Эмми продемонстрировала способность общаться с серыми гориллами. Значит, в принципе, она могла выполнить и функции переводчика. «Во всяком случае, нам стоит попытаться», — настаивал Элиот. Однако тут же выяснилось, что, по мнению Эмми, из этого плана ничего не выйдет. В ответ на вопрос «Эмми говорит язык существ?» она ответила «Не говорит». «Совсем не говорит», — засомневался Элиот, вспомнив, как Эмми жестикулировала и вздыхала перед стадом серых горилл. «Питер видеть, Эмми говорить язык существ». «Не говорить, делать шум». Элиот пришел к заключению, что Эмми лишь подражала языку серых горилл, а смысла звуков не понимала. Прошел третий час, и до наступления темноты оставалось лишь 4-5 часов. «Кончайте», — сказал Мунро, — «и так ясно, что Эмми ничем не сможет нам помочь». Мунро склонялся к тому, что нужно сворачивать лагерь, и пока еще светло, пробиваться с боями к Мукенко. Он все больше и больше убеждался в том, что еще одно нападение серых горилл им не пережить. Но Элиота мучила какая-то не вполне оформившаяся мысль. За долгие годы работы с Эмми он хорошо усвоил, что ее мышление прямолинейно, как мышление ребенка. Буквальное восприятие всех вопросов могло свести человека с ума. Чтобы добиться от Эмми необходимого ответа, всегда, а тем более в тех случаях, когда она не проявляла склонности к общению, нужно было формулировать вопросы очень четко, чтобы в них не оставалось даже намека на двусмысленность. Элиот снова повернулся к Эмми. «Эмми говорит язык существ?» «Не говорит». «Эмми понимает язык существ?» Эмми не отвечала, казалось, всецело поглощенная тщательным пережевыванием травы. «Эмми, слушай Питера». Горилла уставилась на Элиота. «Эмми понимает язык существ?» «Эмми понимает язык существ», — ответила горилла так спокойно, что Элиот засомневался, правильно ли она поняла вопрос. «Эмми наблюдает существа разговаривать. Эмми понимает язык?» «Эмми понимает». «Эмми уверена?» «Эмми уверена. Будь я проклят», — резюмировал Элиот. Мунро с сомнением покачал головой. «В нашем распоряжении всего несколько часов светлого времени», — сказал он. «И даже если вы научились понимать серых горилл, как вы будете с ними разговаривать?»